Место Священного Писания, которое мы с вами будем читать, записано в книге «Псалтырь», 65-й Псалом, стихи 17 по 20. «Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, но Бог услышал». «Внял голосу моления моего, благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Какие замечательные слова, дорогие братья и сестры! В них Давид выражает благодарение и хвалу Богу за услышанную молитву. Но эта молитва была не просто в обычные дни жизни, не просто, когда все было хорошо, он получал хорошие отчеты о своих подчиненных, никаких проблем, переживаний, абсолютно нет. Он выражает благодарность за услышанную молитву в испытаниях. Тогда, когда он больше всего волновался, переживал, не знал, как поступить. Давайте будем честными. Если искренно, то мы никогда так сильно не вопием к Богу, как в испытании, не так ли? Когда мы слышим, что нужно всегда молиться, непрестанно молитесь, и почему-то это создается впечатление, будто нас подталкивает, ну давайте же, ну молитесь, ну молитесь, ну вы же верующие, ну вы же христиане, ну почему вы не молитесь, ну куда же такое годится? Но когда приходит переплет в жизни, когда приходит долина смертной тени или какое-то переживание, сильнейшее волнение или скорбь, это причины могут быть самые разные. Куда девается все прошлое? Тогда буквально наши уста не смыкаются. Где мы ходим, у нас всегда в голове: «Господи, помоги! Господи, пошли выход! Господи, выручи! Боже мой, пошли, приди на помощь! Господи, Боже мой, не оставь меня! Боже мой, услыши!» Видите, совсем по-другому все меняется. Не надо уже подталкивать и говорить. Уста сами говорят, почему. Нужда есть. Большая нужда. Какая была нужда у Давида? В стихе 10 он говорит: «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты вел нас в огонь». И такое бывает в жизни. Зачем Богу переплавлять нас, как серебро? Зачем серебро переплавлять? Разве до этого оно не было тем же самым металлом, серебром? Другого ничего не получилось. В чем необходимость? Одна из причин для переплавки – это очищение оригинального слитка от лишних примесей. Когда находят породу и распознают, что это серебро, но там еще другие шлаки, другие камешки, пыль, все это вместе. И все это оно лишает этот слиток ценности. И просто так эти примеси не пропадают, их никуда не денется. И просто вот так вот, если по нему так проведешь щеточкой, ничего не произойдет. Сами собой они не проходят. Для того, чтобы они исчезли, они должны выгореть. Полностью выгореть. А для этого, извините, нужен огонь. Вторая причина для переплавки – это чтобы поменять форму. А значит, и назначение. А значит, и употребление. Может быть, это серебро раньше было какой-то красивой безделушкой, может быть, серебряной ложкой или вилкой, или каким-то офисным прибором на столе. Но вот великий мастер решил что-то сделать новое из него. Решил сделать из него священный особый сосуд для своего употребления. И для этого недостаточно просто так подтянуть, растянуть, что-то поработать с формой, как-то вытянуть, приспособить. Нет. Будет не то. Чтобы получить новый сосуд, старое нужно полностью расплавить. И тогда вылет нечто новое. Тогда будет качественное, чистое, настоящее, так, как оно и задумано. Нужна полная переплавка, чтобы старого уже ничего не осталось, чтобы был новый сосуд, новый человек применительно к нам. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей. Когда мы особо взываем, просим, и как мы рады, когда Бог получает и дает нам ответы. Было у вас такое, братья и сестры, когда вы вопияли, и о чудо действительно Бог послал. Слава Ему за это. Благодарите это, запоминайте, потому что Бог допускает и такое, быстрый ответ, чтобы укрепить нас веру, чтобы поддержать, чтобы мы продолжали расти дальше, чтобы мы не сомневались, действительно Бог есть, Он слышит. Ведь я помню, когда и тогда, в той ситуации мне было трудно, я взывал, Бог приходил, Он выручал, Он никогда раньше, сколько я помню свою сознательную жизнь, не оставлял меня, значит, не оставит и сейчас. Почему Бог не отверг молитву? Во-первых, по своей милости. Он знает состав наш, Он знает, что мы люди, Он знает, что мы нуждаемся в Нем, и мы без Него ничто. И Он милует нас и приходит на помощь. Вторая причина, почему, это наше искреннее и чистое состояние сердца. В стихе 18 он пишет: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Если я что-то нахожу в сердце своем, если это вижу я, дорогой друг, тем более это видит Бог. Если ты своими грешными глазами на себе заметил пятно, то Бог видит порок. Бог видит, что наша одежда намного более грязна, потому что чистым очам твоим не свойственно смотреть на злодеяние. Бог видит больше. Поэтому, когда что-то Дух Святой открывает нам, перво-наперво, что мы должны сделать, это очиститься и исправиться. И часто Бог допускает такую переплавку, такие трудности, именно потому, чтобы нас стряхнуть, чтобы мы поняли, что мы сами по себе ничего не можем. Бог нам нужен, мы без Него ничто. Когда есть периоды благодати, благополучия, создается впечатление, что мы самодостаточны, ни в чем не имеем нужды. Как мы заблуждаемся! И Бог позволяет немножко нас выбить из седла, из этого привычной колеи, чтобы показать, как мало мы что можем сами по себе. Поэтому мы должны очищаться, должны исправляться и обращаться к Господу. Если же мы знаем и видим грех, и он остается неисповеданным, мы лицемерим перед Богом. Тогда наша молитва к Богу тоже лицемерна, потому что Господь говорит: ты знаешь об этом, ты видишь об этом, и продолжаешь дерзко обращаться ко мне, вступать со мной в контакт, будто бы того греха и нету. Вернись назад, исправь, измени, покайся в этом, тогда будем говорить дальше. Притча 15:29. «Далек Господь от нечестивых, запятая, а молитву праведников слышит». Как это ценно, когда Бог слышит наши молитвы. Иакова 5:16 дополняет: «Много может усиленная молитва праведника». Много может. Оказывается, влияет, как Бог слышит. Что может на молитва? У одного много может, у другого не так много может. В чем же разница? Оказывается, в праведности. Что такое праведность? Состояние нашего сердца. Ставлю ли я перед собой такую задачу, такую цель – стать и быть праведником? Есть ли это вообще в моей повестке – быть праведником? Стремлюсь ли я достичь такого состояния? Часто мы настолько успокаиваем себя, что нет, это нереально, это, ну, все люди грешат, и я грешу, и кто без греха, и поэтому, ну, таков, как есть, да, стараюсь потихоньку. Господь хочет, чтобы мы были выше. Он сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Почему? Потому что это влияет на мои отношения с вами. Это влияет на ваши молитвы, на то, как они будут отвечены, как вы будете воспринимать их. Что нужно, чтобы достичь такого состояния? Чтобы Бог слышал наши молитвы, чтобы Он отвечал, чтобы наша и твоя молитва была такая, с которой, можно сказать, много может молитва этого человека. Реально ли это? Да, реально. К этому призывает нас Господь. Но есть некоторые условия, что от тебя и от меня зависит, дорогая душа. Во-первых, это наше личное благочестие и освящение, чтобы мы хранили себя неоскверненными от мира. Бог есть свят. Вступая в Его присутствие, мы должны заботиться о том, чтобы как можно больше очищать себя. Второе – возрастать в любви. Потому что Бог есть любовь. Он возлюбил нас, и приходя, общаясь с Богом, наши сердца также должны быть переполнены любовью. Если мы достигли всей святости и всей веры, и всякого познания, но любви не имеем, что от нас остается? Медь и пустой звон. И нет в этом никакой пользы. Поэтому второе – возрастание в искренней любви, как к Богу, так и к людям. Третье – возрастание в смирении. Есть такая ловушка, опасность для христиан. Чем больше человек продвигается в степени познания Бога, благочестия, праведности, или, может быть, пришлось ему что-то пережить, какие-то в трудности жизни, он, не замечая для себя, начинает этим превозноситься. Гордиться, если хотите. Ну как, ну я же больше тебя перенес. Я же что-то пережил в жизни. Что ты мне будешь говорить? Как легко попасть в такую ловушку духовной гордости. Очень опасное состояние. Причем человек сам себе не признается в этом. Важно помнить и достигать смирения. Полного искреннего смирения и сокрушения духа. Просить, Боже, помоги мне, обнаружь, что еще есть во мне какое-то превосходство, самомнение, какая-то гордыня, может быть, духовная гордыня. Помоги, покажи, поставь перед глазами моими и избавь меня, выплавь, чтобы все это выгорело из меня, очисти. Наконец, хождение по духу. Итак, личное освящение, возрастание в любви, возрастание в смирении и хождение по духу, а не по плоти. Вот четыре важных условия, которые важны, чтобы мы достигали праведности, а значит, чтобы наши молитвы были услышаны и исполнены и отвечены. Часто задают такой вопрос. Обещал ли Иисус дать нам буквально все, о чем мы просим в молитве? Ведь написано же у Марка, 11 глава, 24 стих. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Все, чего не будете просить в молитве. Многие берут эту цитату и говорят, смотрите, давайте, пойдем. Сколько много безрассудных начинаний, авантюрных начинаний начиналось и разбивалось, потому что люди неправильно понимали это место Священного Писания. На первый взгляд этот стих действительно говорит, что Бог исполнит любую просьбу. Но с другой стороны, нам нужно брать во внимание все Писание, что Библия вообще говорит. Давайте посмотрим на апостола Павла. Автор стольких посланий. Он получил столько откровений от Бога. И что? Он трижды, не один раз, не два, трижды просил Бога избавить его от жала в плоти. Но Бог отказал. Думаете, апостол Павел не знал, что делал? Знал. Думаете, он думал, это все нелогично? Наоборот, ему казалась его просьба очень даже логичной, правильной, нужной, уместной. Потому что сколько больше он мог бы сделать, не будь этого жала в плоть. Но кто из нас не обращается к Богу, когда он в болезни? Или когда в трудности? Все мы обращаемся. Это нормально. Мы стараемся. Но на тот момент апостол Павел не видел подлинной картины, пока Бог сам ему не открыл и не объяснил. И три причины, почему Бог ему отказал. Первое. Чтобы я не превозносился. Хотя я уверен, когда он молился, он не думал, что он будет превозноситься. Куда уж? Но Бог знает наше сердце лучше нас самих. Он знает больше, где и когда наше сердце поведет. Мы думаем, что, получив ответ, мы не будем превозноситься после этого. А Бог знает, что будешь. Поэтому извини. Это первая причина. Вторая. Довольно для тебя благодати моей. Бог знает каждый, кто сколько может вынести, выдержать. Кто сколько каждый может получить. И Бог решает, не нам определить, Бог решает, кому и сколько довольно. Третья причина. Сила моя совершается в немощи. Вот так. Как когда-то было и с Гедеоном, и его войском. Тоже сила Божья совершилась в немощи. 300 человек всего лишь. И Бог допускает это и в нашей жизни, чтобы потом никогда лукавый не мог нашептывать. Смотри, как хорошо ты сделал. Как ты вышел из ситуации. Какой ты молился. Как тебя Бог любит. Как тебе Бог расположен. Какой ты христианин. Как тебе Бог отвечает. И дьявол использует любые самые тонкие коварные методы. Но чтобы мы всегда могли сказать, мне ничего не принадлежит. Вся слава только Господу. Я четко понимаю, я бы сам не справился, если бы Бог не помог. Вся слава только Ему. Почему Бог иногда отказывает? Марка 11:25. «Прощайте, если имеете что на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Бывают и такие ситуации, что Бог не отвечает на наши молитвы, потому что наше сердце полностью не освобождено от обиды. Там еще осталось непрощение. И оно является препятствием. Препятствие. Прощайте, дабы, чтобы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же этого нету, наши согрешения не прощаются. Как тогда мы можем просить о чем-то еще другом, когда первый грех непрощения до сих пор не искоренен в нашем сердце? Мы с ним носимся, это рана, мы ее берегаем, мы ее жалеем, нам больно. Знаете, как маленький ребенок приходит? Это моя Вава. Да, больно. Но нужно просить у Господа силы. Причины бывают самые разные. Я понимаю, что все в жизни намного сложнее, чем кажется. Но слова Божьи остаются на своем месте. И мы или должны с Божьей помощью переступить и простить, и отпустить, или же мы остаемся в прежнем месте. Будем продолжать ходить вокруг горы Сеира, вокруг нашей обиды. Бог не дает нам то, что против воли Его. Есть всякий раз, когда дети подходят и дай мне, папа, то, дай мне это. Все ли нужно, мы их исполняем? Мы их любим, мы стараемся как можно больше исполнить, как можно больше им дать. Но приходится нам говорить, извини, нет. Что будет, если мы месяц никаких «но»? Попросил – дал, попросил – дал, попросил – дал. Что будет с ребенком? Мы разбалуем его. Мы разбалуем. А ведь он думает, что каждая нужда обоснована и нужна. Он верит, ему это надо, раз он подошел к вам. Но Бог видит нечто большее. Более того, мы отказываем, потому что это не в нашей воле. А наша воля благая для наших детей. Мы хотим им лучшего. То же самое хочет нам и Бог. Да, мы просим, видим, понимаем, но это не сходится с волей Божьей. И все. И причины для этого могут быть самые разные. Или может быть, что Бог предусмотрел нечто более лучшее. Или может быть, Он видит, что это будет не ко благу. Или кому-то, может быть, тебе хорошо, но другому из-за этого будет плохо. У Бога много причин. Но бывают и наше собственное «я». Иакова 4.3. «Просите, просите и не получаете». Почему же вы не получаете? Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Покажите мне христианина, который молится для... и в этот момент скажет, да, я только что сделал молитву для моего вожделения. Ни один не признается. Более того, ни один не думает, что он для вожделения молится. А есть такие молитвы? Почему? Потому что мы подменяем одно понятие другим. И то, что на самом деле для вожделения мы... Но это же для моей семьи так надо. Было бы нехорошо быть для моей семьи. Это для моего будущего, для моего роста, для моей карьеры. Еще можно много назвать хороших причин, но по сути Бог видит, извини, дорогой, это для твоего вожделения. Бог иногда задерживает ответ. Не говорит «да», не говорит «нет», но задерживает. Почему? Потому что для этого нужно время. Не для того, чтобы Бог приготовил ответ «нет», потому что вы еще не готовы. Для вас надо время, чтобы вы смогли получить ответ на эту молитву. Молодые люди, приходилось молиться. Господи, пошли мне хорошего спутника жизни. Ну, кто не молился? Я молился до моего брака тоже. И многие молились. Многие сейчас молятся, да, еще. Те, которые надеются. Но, обратите внимание, здесь есть две части. Пошли мне и хорошего. И в том-то все и дело. Просто послать кого-нибудь можно прямо сейчас. Но чтобы он был бы хороший, иногда для этого надо время. Нужно подождать, чтобы твое, то, с кем ты будешь счастлив, и который с тобой еще будет счастлив, не только все тебе, но и которого ты сможешь здесь сделать счастливым. Мой Бог, может быть, уже видит, но Он еще не готов вступить в брак с тобой, а ты с Ним. И Он сейчас проходит свою школу, чтобы, может быть, через 3-5 лет стать хорошим. А ты, дорогой или дорогая, проходишь свою школу тоже. И тогда, когда это время подойдет, вы увидите, сколько уже много изменено в вас внутри. И теперь вы готовы принять этот подарок. И вы сами готовы стать настоящим подарком для других. Поэтому доверяйте Господу. Если вы просите, сказали Господу, говорите, все, ждите. Потому что все в Божьих руках. Не торопите Господа. Можно ли многократно молиться об одном и том же? Или нам следует просить только один раз? Ну зачем переповторять, Боже, дай. Ну разве Бог не слышал один раз? Разве нужно Ему напоминать? Как вы думаете, братья и сестры? Можно ли часто молиться об одной и той же просьбе? Конечно, можно. Конечно, можно. Сам Господь об этом сказал. В Луки 18 глава есть замечательная притча о бедной вдове, которая приходила к судье неправедному. Зачем? Защити меня. И она приходила не раз и не два, а часто. Почему? Чтобы получить ответ. И, наконец, она его получила. Вывод, который сделал Господь, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему, как часто? День и ночь. Не просто молится, Господи, ну когда же ты уже мне дашь? Вопиющих. Если возьмите на свободное время симфонию и посмотрите на слово вопиять, вопить, и исследуйте все места из Библии, особенно когда они обращены к Богу, вы видите, Господь особо относится к тем ситуациям, когда мы не просто обращаемся, а вопием к Нему. И вопль их слышит, говорит Господь. Почему? Потому что, когда мы вопием, мы в экстремальной ситуации, мы освобождаемся от всего земного, мы смиряемся и сокрушаемся и просим, просто, Господи, помоги, пошли вопиющих к Нему день и ночь, чтобы защитить. Причина? В чем причина? У него была для угождения плоти, для вожделения? Нет. Защитить. Просьба о защите. Дорогие братья и сестры, бывают и в нашей жизни такие минуты, когда нам нужна защита в жизни. На работе, в других ситуациях, с соседями и прочее. Когда враг наступает, враг может давить через лукавых, негодных людей. Нам нужна защита. Вопите, обращайте к Господу, неотступно просите, и Бог придет. Хотя бывает так, что и медленно защищать. В Луки, в 11 главе, Христос приводит другую притчу, что, допустим, у кого-то из вас есть друг, и он придет к вам в полночь и попросит хлеба. Поднимите руки, у кого из вас есть такой друг? Прошли, наверное, те времена, да? Но представьте, такие искренние, серьезные отношения, что человек вот может прийти. Наверное, они еще рядом жили. Дай мне хлеба. Ну, неудобно, но семья уже все отдыхают. Не беспокой меня, двери уже заперты. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему все, сколько просит. По неотступности. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает. Опять же, о каких ситуациях идет речь? Не о своей плоти, чтобы помочь, поддержать, накормить голодного. Не за себя этот человек просит в полночь, а за друга искренно. Да, мы можем сказать, а что же это за человек, что у тебя хлеба в ночь не оказалось? Человек всегда найдет экскьюз не дать. Ну, просчитался, опрометчив. Но выручить, помочь, поддержать в нужде, просить о помощи, это нужно и необходимо. Это правильная молитва Господу. Чтобы так неотступно молиться, нужно дерзновение. Дерзновение, то есть понимание, что ты прав. И это на основе Слова Божьего. Не просто так тебе что-то взбрело в голову, но есть конкретная нужда. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Еще одно условие. По воле Его. И тогда есть дерзновение, тогда есть вот эта настойчивость и неотступность, и повторяемость. Почему? Потому что мы не за себя. Мы для дела, для Господа. Часто наши молитвы превращаются просто в список нужд. Когда мы собираемся на совместную молитву, тоже список нужд и нужд и нужд. Да, мы люди. Но кому нам еще против Господа? Кому нам еще идти, кроме как к Господу? Мы можем и должны просить, но давайте посмотрим на приоритеты. Есть нужды о том, чтобы Бог дал нам мудрости свыше. Нужно ли об этом просить? Нужно. Есть нужды, чтобы Бог хранил нас от ошибок, чтобы Он хранил нас от искушения, нужда в личном духовном росте, покаяние близких, родных, родственников, от церкви. Видите, что все вот эти нужды, что я перечислил, они совсем другого склада. Они подпадают под другую категорию, что сказал Христос. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». А вот это все земное приложится. Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду, знает. Но Он смотрит, хочет увидеть ваши приоритеты. И если будет видеть, что действительно вы заполнены Царством Божьим и правдой Его, и ваша главная нужда, ваш духовный рост, и как уподобиться Ему, и вы об этом просите, и настаиваете, и много раз, и неотступно просите, Он даст, но также Он и восполнит и все ваши другие. Пошлет и хорошего спутника жизни, и поможет вам и на работе, и с учебой, и с финансами, и с другими нуждами, и вашу немощную плоть укрепит. Господь все знает. И Он готов, Он хочет заботиться о детях своих, когда Он видит, что их главные приоритеты, главные ценности в духовном. Да благословит нас Господь во всем этом и скажет Божьим нам Духом Святым, что я не успел сказать. Аминь. Помолимся.